Говорит Радио Свобода. Общественное мнение граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. В гостях у нас сегодня директор центра Лев Гудков. Здравствуйте, Лев Дмитриевич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема — права и свободы в России. Считают ли россияне, что их права нуждаются в защите? С какими странами можно сравнить Россию по уровню гражданских свобод? Используются ли сейчас в стране советские методы борьбы с инакомыслием? Слушателям я задаю сегодня такой вопрос. Нуждаетесь ли вы в защите своих прав и свобод? Если да, то каких именно? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Я начну с этих сообщений. Валерий из Самары. Свобода слова. Григорий из Южно-Сахалинска. Не нуждаюсь. В России сейчас живется очень неплохо. Ирина из Калининграда. На мой взгляд, это не право, а русское желание халявы. А ежели труд по душе, творческий, то это только в радость. И время не замечаешь, готов и сам за это заплатить. А вот право выбора отобрали. И спектакль с выборами вдвойне унизителен. Мунали из Томска. Опять эта Левада сформулировала вопрос как-то кисло. Но я, кстати, замечу, что вопросы на нашем форуме формулирует не Левада-центр, а я. Ну, кто так спрашивает, готовы ли вы защищать свое право на свободу от Кремля, от Москвы? Вот как надо спрашивать. Валентин из Иваново. В России сейчас живется очень неплохо криминалу и чиновникам. Трудовая пенсия ровно в 36 раз ниже, чем в Германии. Зарплата в 3000 считается приемлемой. Даже по официальной статистике 60% за гранью нищеты. Вот такое неплохо. Да еще власть ненасытно грабит, на него права нет.
Вы знаете, ну, во-первых, надо сказать, что, конечно, в последнее время изменились само представление о правах человека. О правах человека. И они очень отличаются, в России я имею в виду, от того, что понимают под правами человека на Западе, в европейских странах. Но это отражает самопонимание человека в нашем обществе. Если у нас права понимаются прежде всего как пассивные права, то, что должно обеспечить государство, и в этом смысле под правами понимаются, ну, некоторые претензии к власти, то на Западе под правами понимаются те гарантии, которые предоставляет государство для того, чтобы человек сам добивался того, что он считает важным. То есть это прежде всего свобода действия, свобода получения информации, свобода распространения информации, свобода выбирать и быть избранным, свобода вероисповедания и прочее. Это активные права. У нас под правами понимается прежде всего право на социальное обеспечение, на медицинское обслуживание, на помощь в старости, право на жизнь, между прочим, тоже стоит на втором месте. Если вот социальные права в качестве важнейших называют от двух трети до трех четвертей в разные годы россиян, то право на жизнь – это 46%. Оно довольно, его тоже надо бы раскрутить, потому что оно состоит из двух.
Да, что тут имеется в виду, кстати,
да,
действительно?
Это, во-первых, чувство личной незащищенности на улице, просто бездействием или коррумпированность милиции. С одной стороны, и это полная беззащитность человека перед государством, особенно в таких случаях, как война, национальные конфликты. Это то, когда человека, особенно молодого, могут быть послать, забрать в армию, послать куда угодно, и государство может сделать все, с ним все, что считает нужным.
С его жизнью.
Да,
с его жизнью. Лев Дмитриевич, вот там слушатель из Иваново пишет, что по официальной только статистике 60% за грань нищеты. Это, конечно, не знаю, откуда он взял эту цифру. По-моему, даже по личным оценкам россиян гораздо меньший процент за гранью нищеты.
Нет, даже по личным оценкам, как по субъективным оценкам, у нас сегодня примерно только 12% действительно тех, кто считает себя нищими. То есть тем, кому не хватает денег на продукты питания. Это, скорее всего, здесь смешаны просто малообеспеченные и действительно совсем бедные.
Радио «Свобода» проводило опрос на тему, какие именно права человека прежде всего следует защищать в России. Отвечают жители Екатеринбурга, с ними беседовала корреспондент Дарья Здравомыслова.
Права по застройке домов, слишком плотное население на каждый квадратный метр. Ну и в отношении выборов. Прибегают ко всяким нарушениям.
Вот мы сейчас с вами разговариваем, значит, ничего не нарушается.
Меня, например, очень сильно задевает отсутствие свободы слова. Но я хочу иметь печатные органы, радио, телевидение, которые отвечали моим настроениям.
Мы не слышим ни одной точки зрения противоположной.
Право на обучение, право на здоровье, право. Дети без садиков сидят, ужас какой-то, это тоже право.
Прав много надо защищать. И право на свободу выражения своих мыслей тоже надо защищать.
А тогда и нам не так жалко будет свои обязательства в стране возвращать.
Последнее время происходит, лет пять последних, это ущемление постепенно свободы слова, внутренняя цензура у прессы.
Несовременная оплата труда, какие-то задержки по своему опыту.
Защищать свои деньги, может быть, надо тем, у кого их много. А права? Права соблюдаются, ничего не могу сказать.
Право, свобода выбора. Нам всегда об этом говорят, что человек вправе выбирать, но даже если мы возьмем, к примеру, последние выборы, то это совершенно не так. Люди сами захотели как жить. Они принимают эту игру и играют в нее сами.
Прозвучали голоса жителей Екатеринбурга. Лев Дмитриевич, вот вы начали об этом говорить. Мнения тут в этом опросе явно разделяются на два блока. Одни люди понимают права в политическом смысле, я бы сказала, в западном, да, то есть право на честные выборы, на свободу слова и так далее. А другие в смысле, условно говоря, бытовом. Разумная застройка городов, право на своевременную оплату труда и так далее. Так вот, по вашим наблюдениям, как я понимаю, последнее больше волнует россиян, не так ли?
Да, ну я уже говорил об этом. То есть право на обеспеченную работу, право на жилье, право на какой-то гарантированный государством прожиточный минимум. Вот основные права. Свобода слова там, или свобода информации как ценность разделена. Все-таки она, эти права или ценности значимы для очень небольшого круга людей. Примерно от 11 до 20%.
А свободные выборы?
Свобода выбора, она сегодня, как показывают выборы, скорее номинальная. Она декларируется, но никто не готов ее защищать, действительно.
Но ведь эти два блока прав связаны между собой. И понимают ли это россияне вот в массе своей, что если, например, нет свободных выборов, то нет и гарантированной, скажем, оплаты труда, и не защищены другие социальные права.
Вы знаете, это понимается очень плохо. Я как бы сказал, что эти права, они рядоположены, как лежат, никак не связаны, не проработаны, потому что, вообще говоря, наш человек очень пассивен. И вот в этом безнадежной пассивности, даже пессимизме, отражается как оценка действительно фактического положения вещей, то, что люди не могут ничего сделать, так и отчасти самоуговаривания, объяснения себе действия, вот, положения вещей и, ну, как бы самооправдания. А что можно сделать, если сделать ничего нельзя? Вот примерно так.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Лев Гудков, директор Левада-центра. Продолжу чтение сообщений с нашего форума. Николай из Москвы. От кого защищать свои права и свободы? От государства? Но люди сами и создали такое государство, голосуя, не задумываясь. А за права и свободы надо бороться, как это делал, например, Марченко. Николай из Москвы. Главные права для человека – это право поменьше работать, побольше получать и при этом делать все, что душа пожелает. В полном объеме эти права удается реализовать не для всех, потому в любом обществе всегда есть много недовольных. Валентин из Иваново. В России никакие права гражданина не защищены, особенно в споре с государством. Например, свобода слова, печати, волеизъявления. Иван из Москвы. Мои права нарушаются повсеместно. В России создается информационный вакуум. Информации не хватает, как воздуха. Телевидение просто нагло умалчивает все ключевые проблемы. Россия держит в полном неведении.
Ну, это не совсем так, я бы сказал. Без всякого сомнения установился государственный контроль над важнейшими средствами массовой информации, телевидением и прочим. Но есть все-таки возможности получения информации. Есть интернет, есть местная пресса, которая гораздо более независима от федерального центра. Поэтому, ну, те, кто ищет, тот находят. Нельзя сказать, что мы сегодня живем уже в полностью закрытом обществе. Забор есть, но он настолько дырявый, поломанный, что, в общем, информация поступает, и если бы люди хотели бы, действительно, то они бы могли бы найти ее.
Ну вот слушатель спрашивал, от кого защищать права, от государства, но ведь люди сами создали такое государство.
Это верно, да, действительно.
Ну, и продолжают создавать.
И продолжают. Главное тут, главная причина – это вот чувство потерянности, изолированности, отдельности, невозможности поверить, что есть другие люди, которые думают так же, и можно вот с их помощью все вместе чего-то добиться. Это вот отсутствие веры в солидарность или способность к солидарности, оно важнейшая характеристика нашего и человека, и нашего общества, и состояния умов, состояния морали, если хотите. Потому что не верят, люди не верят друг другу. Они привыкли так, они приспособились к этому и объясняют себе вот именно таким образом.
А как вы думаете, почему? Почему нет веры в солидарность? Почему не верят друг другу?
Ну, можно было бы сказать это старым выражением: каждый спасается в одиночку, и каждый приспособляется к этому вот произволу государству поодиночке. Через подкуп чиновника, через там подарки, через всякого рода обходные пути, уловки, работая на себя, стараясь на себя, помогая близким, как-то приспосабливаясь к этой ситуации, но не веря действительно возможность коллективного действия, коллективного изменения, и даже более того, как бы упреждая саму возможность такого действия, они объясняют себе: политика — дело грязное, все политики интриганы и эгоисты, поэтому сделать здесь ничего нельзя. Вот это вот самообъяснение, оно парализующе действует на всю общественную жизнь.
Давайте послушаем ответы на еще один вопрос. Радио «Свобода». С какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод? Опрос на эту тему наш корреспондент Лира Валеева провела в Нижнем Новгороде.
Конечно, я могу сказать, что никакой демократии у нас не было, нет и, скорее всего, не будет. В Америке чуть-чуть получше, но я бы не сказала, что у них тоже там демократия. В Беларуси лучше, чем у нас.
С точки зрения информации, которая поступает с различных сторон света, можно сравнить и с Китаем. Но там, даже если брать культуру, их мастера в своих фильмах, они могут поднимать самые разные идеи, и цензура в данном случае не работает. У нас цензура зачастую, она в сердце, в голове, еще в каких-то частях тела у сограждан.
Не знаю, можно ли сравнить с Колумбией. В Колумбии за журналистику расследовательского плана преследуют.
Я не знаю, я не был в других странах. Если сравнивать с Советским Союзом, то я здесь не вижу каких-то коренных отличий. У нас не было свободы, сколько ее не пытались в 90-х годах создать. У нас осталось только сейчас, по крайней мере, я считаю, что видимость свободы.
По уровню гражданских свобод, я думаю, мы находимся где-то в районе Ирана и плавно приближаемся к Китаю и дальше по списку. Падать есть куда. А вообще говоря, все это очень напоминает Советский Союз.
Говорили жители Нижнего Новгорода. Лев Дмитриевич, ваш центр располагает аналогичными данными? С какими странами сравнивают Россию по уровню гражданских свобод?
Ну, мы регулярно задаем такого рода вопросы. Они довольно разнообразные. Ну, вот, например, один из последних опросов такого рода. Как вы думаете, где выше защищены права человека, где выше ценится человеческая жизнь? В России или в странах Запада? Такой общий вопрос. Ну, и подавляющее большинство... 69% говорят, конечно, в странах Запада. И только 13% говорят в России. Ощущение вот этого без незащищенности маленького человека перед самыми разными силами, перед местной властью, перед произволом большого государства, перед бандитами, перед хулиганами, перед милициями, оно и ведет вот к такому ощущению, что где-то вообще само собой устроился порядок, где-то отличная жизнь, а у нас здесь, ну, мы живем там, где живем, вот между Белоруссией и Нигерией, так скажем.
Но, тем не менее, сделать с этим ничего нельзя, поэтому так и будем жить.
Да, если вы отметили, то интонации на, вот, говорящих на улице, она как бы даже не без удовольствия.
Да? Почему, как вы думаете?
Ну, вот это вот такой коллективный мазохизм. Ну, склонность к самобичеванию, ну, не случайное же слово «совок», такое самообвинение, самохарактеристика и даже некоторое, как бы, любование. Вот, вот, смотрите, какие мы.
А сейчас продолжают это слово применять к себе россияне?
По моим ощущениям, я, конечно, не могу здесь точно сказать, но, по-моему, оно спустилось из интеллигентских кругов, где оно когда-то было, в низы такие социальные, и там застряло.
Ну, в смысле, по отношению к сегодняшнему дню или по отношению все-таки к прошлому?
Ну, к сегодняшнему, ну.
Вот в вопросе «Радио Свобода» дважды повторяется сравнение нынешней России с Советским Союзом. А ваши респонденты видят это сходство?
Здесь надо говорить только о различиях возрастного плана. Пожилые люди считают, что в советское время было жить лучше, там были гарантированы вот эти основные права: право на работу, право на жилье, право на медицину, на пенсию, хоть и маленькая была, но гарантированная. Молодые, конечно, считают, что сегодня лучше, более свободно, более интересно, больше возможностей. Но хотя по уровню вот действительно таких базовых свобод, политических свобод, свободная информация, конечно, молодые считают, что здесь ситуация... Они не сравнивают с советским временем, поскольку они его не знают, они сравнивают со странами Запада. Ну и поэтому оценки явно негативны.
С пейджера. В Советском Союзе боролись не с инакомыслием, а с врагами социализма и справедливости. А в путинской бесчеловечной власти мы имеем безудержный рост цен, бесправие, бандитизм, разврат, пишет семья Егоровых. Видимо, пожилые люди, видимо, приверженцы советского строя.
Ну, это явно сторонники коммунистов.
Ошибочные сведения Левада-центра, что только 12% населения в России не хватает на продукты. Но я сразу поясню, что речь идет о субъективных оценках населения. Вот 12%, да, Леонид Ильич, говорят, что они живут за гранью бедности.
Да, по последним опросам в течение вот прошлого года они говорят, что им не хватает денег на продукты. Да.
Далее. Большинство пенсионеров живет на пенсию 3-4 тысячи рублей, половина уходит на коммунальные платежи. Если не помогают работающие дети, то денег на продукты не остается, не говоря о других жизненных потребностях, пишет Савельева.
Понятно. В этой ситуации очень трудно говорить о свободе слова, там, свободе выезда, ну, свободе да. перемещения.
В том плане, что, как раньше говорили, хороша честь, когда нечего есть.
Ну, да,
да,
именно так.
Лев Дмитриевич, вот в одном из ваших исследований задавался вопрос, что важнее, порядок в государстве или соблюдение прав человека? И большинство предпочитает порядок. Вот в чем тут дело, как вы думаете? Устали от беспорядка, не привыкли замечать нарушение своих прав. При этом все-таки большинство полагает, что права человека нарушаются.
Нет, бесспорно. В России, то, что в России нарушаются права человека, считается больше 70%. И это факт. Но с этим готовы мириться, потому что боятся, опасаются кризисов, тех потрясений, которые были в 90-е годы. Готовы мириться с таким ограниченным произволом властей разного уровня, лишь бы не было вот того, чего было, тех кризисов, того падения жизненного уровня, которое было в середине 90-х годов. Вот именно за это они готовы простить очень многое нынешнему режиму.
И уж совсем интересные ответы на вопрос, кто прежде всего угрожает вашей собственности. Там были варианты: воры, бандиты, мошенники, вот 60% набрал этот ответ, и государство, чиновники, 36%. Меня это поразило. Меньше, но все равно достаточно много. Вот как вы думаете, почему так, о чем это говорит?
Ну, бандиты, мошенники, это просто люди чувствуют себя очень незащищенными на улице. Хулиганье, бандиты, пьяные. В этом смысле они действительно чувствуют себя совершенно незащищенными, потому что милиция не будет их как бы прикрывать или защищать. Это на первом месте, и это понятно. Насчет чиновников точно так же нынешние изменения, нынешние процессы приватизации, реприватизации, необеспеченность права собственности, оно ведет к тому, что люди ощущают, что их положение, их квартиру, их дом, их дачу могут в любой момент забрать. И нигде вы защиты ни в суде, ни в каком другом месте не найдете.
Спасибо, Лев Дмитриевич. Наша программа подходит к концу. На прощание рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Он расскажет о том, что такое качественные методы в социологии.
Качественные методы – это работа с небольшим числом людей, респондентов. Их может быть 8-10 или, может быть, 1-2. И с ними, как правило, обсуждается, может быть, та же самая проблема, вопрос, который задавался в массовом опросе, но обсуждается глубоко. Идет разговор примерно такой, как обычно между людьми за столом. Потом эта информация анализируется специальными способами. Доверять тому, что сказала очень небольшое число людей, можно тогда, когда в их разговоре ты отыскиваешь не то, что свойственно им как индивидам, а то, что принадлежит как раз самому общему, единому для большого числа людей. По сути дела, таким способом выходишь на то же самое, на что выходишь путем опроса там, нескольких сотен или тысяч человек, выделяя общее из того, что сказали эти несколько сотен. Есть еще одно очень важное отличие. Когда мы знаем, какие возможные ответы людей на какой-то вопрос, мы знаем, что надо заложить ответ «да», «нет», ну, еще какой-нибудь там, еще не решил. И вот с этими тремя ответами можно выходить, что называется, в поле. Когда мы находимся в ситуации, где нам неизвестно, а как будут люди отвечать, а как они вообще будут относиться к какому-то там явлению, продукту или еще чему-то, вот тогда лучше начинать именно с качественных методов, выяснить, какие в обществе уже имеются ответы на этот вопрос, а потом выяснить, каково количественное распределение этих ответов.
Говорил Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Во второй половине часа, после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Сегодня в ней обсуждается запуск портала «Топ4Топ», предлагающий пользователям, в том числе и блоги знаменитостей. Гости в студии – генеральный директор проекта Михаил Занянашвили и пользователь Дан Бялко, известный как «Резус». На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовал Лев Гудков, директор Левада-центра, вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.